Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать и изучать неканонические книги Ветхого Завета, и сегодня откроем две новые книги, вторую и третью книгу Ездры.
Мы с вами прочитаем вторую и третью книгу Ездры, и потом у нас останется книга Иисуса, сына Сирахова.
Угу. И все, и с неканоническими книгами.
И мы с неканоническими книгами закончим. А сейчас вот давайте. Вторая, третья книга Ездры, неканонические.
А вообще это две отдельных книги.
Да, конечно.
Но мы их берем в одном общем блоке.
Ну нет, ну мы сначала первую, мы сначала разберем вторую, а потом, наверное, в следующей передаче возьмемся за третью.
Они не очень большие, всего вот 9 глав.
Ну, это первая.
Ну, вторая, которая, да. Вторая, она же первая.
Да, да, которая, да. То есть, вторая книга Ездры, она не очень большая, а вот третья-то, она уже побольше размером.
Побольше.
И они вообще принадлежат разным типам литературы. Угу. Потому что все-таки вторая книга Ездры – это книга историческая, которая повествует об исторических событиях. А третья книга Ездры – это книга пророческая, апокалиптическая.
Вот все-таки до сих пор почему-то непривычно, что с одним названием, но при этом абсолютно разные книги, разными людьми написанные. Притом там книга притчей, книга премудрости, все относится вроде как к Соломону, но вообще нет.
Да,
какая немножко логика. Непривычно.
Непривычно. Так это вообще непривычная, Мария, литература, ничего тут не поделать. Будем разбираться, как оно есть. Что такое вторая книга Ездры? Третья книга Ездры.
Кто такой Ездра?
Значит, я вам скажу, это книги, которые Ездра не писал.
Ну,
начнем с этого.
Мы догадались, да.
Ездра их не писал, и написаны они совсем-совсем незадолго до прихода в мир Спасителя, а вот вторая, третья книга Ездры, может быть, даже уже и в первом веке, а может быть, даже и в конце первого века. То есть, понимаете, тут есть даже разные версии, как, в какое время ее поместить. Об этом еще мы поговорим. Вот. Это книга апокалиптическая, книга видений, которая говорит о... содержит разные пророчества о последних временах. В общем, такая своеобразная, интересная, мистическая книга. Вот. Кто такой Ездра? Это еврейский книжник, который родился уже после возвращения евреев из плена. Он родился в Вавилонии, и он был воспитан в Вавилонии в духе уже строгого такого монотеизма. Он был выдающийся законовед, и когда евреи вернулись в землю обетованную после указа Кира Великого в 539 году, они обустраивали свою жизнь, да, вот на Святой Земле, Зарававель восстановил храм. Но жизнь их, она была, в общем, далека от требований божественного закона Моисеева. И как раз Ездра – это тот человек, который эту жизнь восстановил в соответствии с требованиями Моисеева законодательства. Он, вероятно, то есть он был верующий, религиозный человек, книжник образованный, да, но при этом он сделал карьеру при дворе персидского царя. Уж мы не знаем, кем он там, на какую ступень он там поднялся. Был он, может быть, писцом или кем-то. Он был чиновник. И он получил статус наместника.
Ну, то есть, известная какая-то историческая личность.
Ну, как, ну, конечно, историческая, да. Но мы не знаем про него из других источников. Мы знаем только из Библии. Но это историческая личность. И он получил должность наместника провинции Ехуд, где жили евреи, ну, то есть Ехуд, то есть евреи, иудеи, и он отправился. Это действие происходило уже почти столетие, ну, не столетие, меньше немножко, но, тем не менее, порядочно уже после того, как евреи вернулись из плена, он получил полномочия от персидского царя для того, чтобы управлять этой территорией и восстановить жизнь вот этой еврейской общины в соответствии с требованиями Моисеева закона. И он привез с собой свитки закона, и книга Ездры, вот как каноническая, она описывает его как раз деятельность на этом поприще. Как он заставил их там развестись с иноплеменными женами, как они там завет с народом заключили, все там плакали, читали этот завет. Вот, в общем, как он добивался, чтобы все субботу соблюдали. Вот это вот, вот. Вот. И про это написана, собственно, каноническая книга Ездры. Ездры Неемии, это одно произведение на самом деле. Что ж такое вторая книга Ездры? Я вам скажу. Это, по сути дела, пересказ. Даже, ну, почти цитирование первой книги Ездры.
Это зачем она нужна?
Вот зачем-то она была нужна, потому что все-таки она была написана по-гречески, вероятно, для александрийских, может быть, тоже евреев она была написана.
То есть старые книги на новый лад. Старые сменилось книги, поколение, да. Надо все повторить, да, для них.
И вот в ней 9 глав, и она полностью следует логике. Она кратко излагает обстоятельства плена в первой главе. Вот давайте сейчас я объясню, как она устроена. Она излагает. Сначала речь идет про неудачную реформу царя Иосии, который пытался восстановить монотеизм, но не получилось. Но не получилось. И это было причиной процветавшего идолопоклонства, и гнев Божий привел к тому, что Вавилон берет штурмом Иерусалим. И сожгли дом Господень, разорили стены Иерусалима, и башни его сожгли огнем. Все. И дальше. Это первая глава. То есть она описывает обстоятельства пленения. Вторая глава, тут говорится о том, как царь Кир Великий, Господь сподвиг его дух, и он разрешил восстановить храм. Разрешил восстановить храм. И началось вот это вот строительство. Но дальше мы узнаем, что это строительство сталкивается с препятствиями от местных каких-то вельмож, местных важных знатных людей, которые не хотят, чтобы тут строился иудейский храм. Вот. Сразу скажу, что тут, конечно же, книга сия, она, несмотря на то, что это пересказ событий книги Ездры, она наполнена разного рода анахронизмами, в ней масса исторических неточностей, и в частности, совершенно не так, как в канонических книгах описывается образ Зарававеля. Помните Зарававеля? Это он был царского рода, и вот он тоже, он собственно, руководил процессом восстановления храма, этот Зарававель. И он был одним из, ну, как бы, он был чиновником персидским, который уполномочен был совершать это дело. А тут говорится, что евреи приехали, и у них большие проблемы, им не дают строить храм, а Зарававель не упоминается. Мы дальше его увидим в повествовании.
Опять переписали историю.
Маша, вот вы сильно рискуете, когда говорите такие вещи. Переписали историю. Сейчас наши слушатели, они скажут, ну вот, все переписали, все переписано. Нет, это не переписывание истории, это просто...
Другая авторская точка зрения на события.
Да, 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 да. То есть он, видимо, плохо себе представлял суть событий, которые там происходили, да?
Ну, то есть автор, так как там не жил, он просто взял какие-то, да, книги, да, учебники,
чтобы было доступно,
и восстановил.
Да, и восстановил этот ход событий. И дальше появляется на сцене Зарававель, который этот храм строит и восстанавливает. Вот, то есть в 6 главе говорится про пророков Агея и Захарии, и вот Зарававель, и они начали, и священник Иисус, и начали строить храм, и успешно шло это святое дело, и к 9 главе, да, а потом приходит Ездра, то есть Ездра появляется только в самом конце, понимаете, этой книги, и приносит закон, и приносит закон. И скорбит о беззакониях народа, и весь народ клянется, что он, значит, отпустит иноплеменных жен, поклянутся соблюдать закон и так далее. То есть, в общем, мы здесь видим фигуру Зарававеля, потом в конце появляется Ездра, и по большому счету это вот, ну я повторюсь, все эти факты, причем с такими довольно вольными местами интерпретации, излагаются согласно книге Ездры. И сразу скажу, что эта книга, она вот как бы в этом плане, она дублирует. И на нее написано меньше всего комментариев, что комментировать, если это просто вот такой пересказ и так далее. Но тут есть один эпизод, которого нет в канонической книге Ездры. Он отсутствует. И он совершенно фантастичен.
Опять что-то напридумывали?
Опять что-то напридумывали. Но он при этом любопытен.
Это с целью назидания какого-то сделать?
С целью какого-то назидания.
Угу.
Да. Вот этот эпизод мы с вами разберем.
Так.
Вот он такой прелестный. Значит, этот эпизод, тут прям ему уделяется немалое время. Это с 3 по 4 главу.
Ну, то есть целых 2 главы.
Да. А тут говорится о том, что персидский царь Дарий сделал великий пир. Вот откуда взялся Зарававель, предыстория Зарававеля, который отстроил храм. Предыстория, как бы инсайдерская информация. Вот, согласно книге Ездры. И вот давайте сейчас эту историю мы разберем. Значит, в 3-4 главе описывается, что царь Дарий устроил великий пир, на котором собрались много вельмож, сатрапов, ели, пили, насытились, а царь пошел в свою опочивальню и уснул. И охраняло его трое телохранителей, трое юношей. Начинается диалог между ними, между телохранителями. Очень интересный диалог. Вот давайте я прочитаю, и давайте подумаем о том, как это вообще нам понимать. Трое телохранителей сказали друг другу. Это 3 глава, стих 4. Пусть каждый из нас скажет одно слово о том, что всего сильнее. И чье слово окажется разумнее другого, даст тому царь Дарий великие дары, великую награду. Будет одеваться багряницей, пить из золотых сосудов, спать на золоте, ездить на колеснице, на золотых уздах, носить на голове повязку из виссона и ожерелье на шее. И сядет он вторым по Дарии за мудрость свою и будет называться родственником Дария. И дальше они начинаются между ними соревнования. Кто скажет самое мудрое слово о том, что всего сильнее? И кто окажется разумнее, того Дарий богато одарит, и сядет он на царстве его вторым, и будет называться родственником Дария, и будет пить из золотых сосудов и одеваться багряницей. Каково, Мария? Три каких-то телохранителя сидят и обсуждают, что победителю Дарий даст второе место в государстве и назовет его своим родственником.
Притом у самого Дария, не очень спросив, видимо.
Да, да, да. Даже не поинтересовавшись у Дария. Вот такой вот, ну, совершенно фантастический, как вы понимаете, эпизод.
Но, с другой стороны, хорошо образованные воины всего скорее имели место быть.
Это несомненно. Ну, просто сама по себе ситуация, она явно такая немножко сказочная. И дальше что они делают, эти три добродушных телохранителя? Они берут, каждый пишет свой вариант и кладут под подушку царю Дарию. И сказали, когда встанет, царь встанет, подадим ему это писание. И пусть он сам вынесет суд. Чье слово более мудрое, тому дастся преимущество. И вот происходит соревнование. Как вы думаете, Мария, что написал первый? Что сильнее всего? Есть у вас варианты?
Сильнее имеется в виду по воздействию на человека, если я правильно понимаю.
Что управляет его жизнью.
Ну, либо что-то из... Ну, там, допустим, мужчиной управляет женщина, а, ну, там можно еще предположить, что что-то из алкоголя.
Ну, слушайте,
ну,
Мария,
какие-то такие ассоциации.
Вы практически перечислили все варианты основные, которые перечислили.
Ну, то есть ничего не поменялось с тех времен.
Видимо, ничего не поменялось. И первый написал: сильнее всего вино.
Угу. Ну, то есть, когда мы пьем, мы.
Второй написал: сильнее всего царь.
Угу.
Третий написал: сильнее всего женщина.
Угу.
Видимо, мужской мир и система приоритетов никак не изменилась за эти вот столетия. Но женщина это сильнее, конечно, но над всем одерживает победу истина, сказал третий.
Угу. То есть сила в правде.
Угу.
Так.
Вот. И царь проснулся, и он прочитал. И, видимо, для царя это великая неожиданность, что такие мудрые мысли звучали от его...
Что у него такие умные охранники, оказывается.
Такие умные охранники, оказывается, да. После этого, как вы думаете, что он сделал?
Ну,
он собрал со всего царства всех сатрапов, военачальников, начальников областей, советников, и сел в совещательной палате.
То есть целое совещание устроил по этому
поводу. Такой мудрости, которая вот сейчас прозвучала, что вот давайте сейчас вот услышим, какую великую мудрость мои телохранители высказали.
Я так понимаю, других проблем в государстве на тот момент не было вообще, да. Ни с дорогами, ни с налогами, ни с людьми.
Призовите этих юношей, пусть они объяснят свои слова. В общем, у автора просто вот фантазия работает удивительным образом. Все. И юношей этих зовут. И первый начинает объяснять. И он говорит: о мужи, Каждый приносит речь. О муже, как сильно вино. Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его. Оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого одним умом. Вот знание жизни.
Это что-то из собственного опыта, мне кажется.
Все становится один ум. Все стирается, вся различия стираются полностью. И всякий ум превращает веселье и радость, так что человек не помнит никакой печали и никакого долга. И все сердца делает богатыми. Никто не думает ни о царе, ни о сатрапе. И всякого заставляет говорить о своих талантах. Прекрасно.
Угу. Видимо, у кого какой опыт. У этого вот опыт с вином, так.
Когда опьянеют, не помнят о приязни друзьям, а скоро обнажают мечи. А когда истрезвятся от вина, не помнят, что делали. О, мужи, не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать? И сказав это, замолчал. Папы со всей Персии выслушали. Вот эта картина впечатляет. Сказали, о, какая мудрость велика. Второй написал, сильнее всего царь. Второй начал говорить, о мужи, не сильны ли люди, владеющие землей, морем, всем содержащимся в них? Но царь превозмогает, господствует над ними, повелевает ими, они ему повинуются. Скажет, чтобы ополчались друг против друга, они исполняют. Идут, разрушают горы, стены, башни, убивают, убиваемы, на слово царского. Не приступают, такое восточная деспотия. Что скажут, то и делают. И те, которые не ходят на войну, возделывают землю, собрав жатву, тоже приносят царю. Понуждая один другого, приносят царю дань, и он один. Скажет убить, убивают, скажет отпустить, отпускают, скажут бить, бьют. Весь народ, войско, все ему повинуется, и он возлежит, ест, пьет, спит, а они его стерегут. И никто не может отойти и делать дела свои, и не могут его ослушаться. Очевидно же, что царь всех сильнее. И замолчал.
Ну, почему бы не угодить, собственно, царю?
Да. Явно надеялся занять второе место в государстве.
Стратегический расчет,
да.
Виднеется.
Третий, он обращается уже, понимаете, он говорит, не велик ли царь, многие из людей, не сильно ли вино, но кто господствует над ними и владеет ими, не женщины ли, докопался до истины. А это был и был Зарававель, Мария.
Угу.
Вот это вот телохранитель, это был Зарававель.
То есть он как раз про женщин говорил.
Угу, угу. Жены родили царя, весь народ, от них родились все, вскормлены насаждавшие виноград. Они делают одежды для людей и доставляют украшения людям. И поэтому, вот мне нравится эта прекраснейшая формулировка, поэтому люди не могут без жен. Понимаете, Мария? Люди, они не могут без жен существовать. Жены людям абсолютно необходимы,
угу.
Потому что от людей люди рождаются от жен, жены делают им одежду, жены вскармливают их, и они насаждают виноград и делают это вино, это жены.
При всем при этом в те времена положение женщины в обществе было что-то не сильно высоким.
Да, поэтому всех привлекло, что это парадоксальная мысль, что женщина всем управляет,
угу.
Неочевидная.
Первый борец за права женщин?
Угу. Если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, которые люди, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом, красивую, и оставив все, устремляются к ней, и раскрыв рот, смотрят на нее, и все прилепляются к ней более чем к золоту, серебру и всякой дорогой вещи.
Что-то в этом есть.
Человек оставляет воспитавшего отца, мать, прилепляется к жене своей, с женой оставляет душу, не помнит ни матери, ни отца, ни страны. Из этого очевидно, что женщины господствуют над вами. Вы подъемлете труды, напрягаете усилия, все женам приносите. Берет человек меч, убивает, грабит, крадет, льва встречает. Только украдет, похитит, ограбит, сразу несет возлюбленный. И более любит человек жену, нежели отца и мать. И многие сошлись с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Погибли, сбились с пути через женщин. Неужели теперь не поверите мне? Вот, проводит разные примеры, разные, какая-то Апамина, дочь славного Вардака, царская наложница, которая сидела по правую сторону царя, снимала с него венец, возлагала на себя, левой рукой ударяла царя по щеке, а он это терпел. И при этом царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется, ему улыбается. Если она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирились с ним. Как же не сильны ли женщины, когда так поступают они? И тогда царь и вельможи переглянулись. И тут он сказал, цари-то и вельможи переглянулись, и тут он говорит: «О, мужи, несомненно, женщины сильны, но сильнее всего тот, который сотворил и самих женщин, и сотворил небо и землю, это Бог, от которого происходит истина». Истина.
Но эта точка зрения как-то не победила.
Истина велика и сильнее всего. И дальше звучит гимн истине. Земля взывает к истине, небо благословляет ее, все дела трясутся и трепещут перед ней. Нет в ней неправды. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие. Все дела их таковы, что нет в них истины, и они погибнут в своей неправде. А истина пребывает и остается сильной вовек, и живет и владычествует от век века. Нет у ней лицеприятия и развлечения. Не делает она справедливое, удаляясь от всего несправедливого, и делает она справедливое, удаляясь от всего несправедливого и злого. Все одобряют ее дела. Нет в ее суде ничего неправого, она есть сила и царство, и власть, и величие всех веков. Благословен Бог истины. И вот когда он это сказал, все возгласили тогда и сказали: «Велика истина и сильнее всего». О. И тогда царь сказал: «Ты победил. Истина сильнее всего». Все согласились. Поэтому проси, чего хочешь, более написанного. Будешь сидеть после меня, будешь называться моим родственником. А он сказал царю: «Вспомни обещание, данное тобой в тот день, когда ты принял царство, что ты построишь Иерусалим, отошлёшь сосуды, взятые Иерусалима, который отобрал Кир, когда дал обет разорить Вавилон и обещал их выслать оттуда». То есть он напоминает о его обещании восстановить храм. И царь Дарий, встав, поцеловал ему, написал письма ко всем правителям, и чтобы они его пропустили, и дал ему полномочия, чтобы он стал строить Иерусалим. Вот вам предыстория того, как был восстановлен храм и город. Потому что Зарававель, согласно книге Ездры, был телохранителем и получил такую милость от царя, потому что убедил его, что сильнее всего истина.
Угу.
Поэтому история, конечно, фантастическая, но при этом, согласитесь, Маша, очень красиво.
Ну, Библия вообще славится такими красивыми историями, особенно неканонические книги. Видимо, на то они и неканонические, чтобы допускать какие-то вольности, какие-то красивые истории, абсолютно, да, порой фантастические.
Угу, угу. Тогда на сегодня мы все.
Угу.
А в следующий раз будем читать третью книгу Ездры.
Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!